Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши слушатели. Я вас приветствую. Сегодня у нас с вами 15 февраля, 15:00 по московскому времени, среда. И в эфире передача «Надежда для души». С вами я, постоянный ведущий этой передачи, Наталья Четверина. И в эфирной студии мне помогает Ирина Латашинская. Ну и, как всегда, я напоминаю номер нашего бесплатного телефона, который работает на всех прямых эфирах нашего радио. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. И напоминаю, конечно, что вы всегда можете связаться с нами с помощью сообщений. Вы можете прислать свои сообщения, ну, например, с нашего сайта Radio Theos или theos.fm. Вы попадаете на наш сайт, и там такая круглая серая кнопка, вы прекрасно уже, наверное, ее знаете. Там написано «слушать», не помню, как там написано, ну, наверное, «слушать радио» или «слушать передачу», «задать вопрос». И таким образом вы можете написать то, что вы хотите, и отправить нам. Ну, а я уже буду тут ловить эти сообщения и читать их, как бы что-то такое говорить, что я думаю, согласна, в чем не согласна, может быть, с вами, но в любом случае ваше мнение все слушатели услышат, конечно же. Ну и еще я хочу напомнить, что на нашем сайте есть такие разделы, которые называются «Передачи». И в этом разделе вы, зайдя туда, вы увидите перечень передач, которые выходят в прямом эфире. И вы, как бы вот выбрав какую-то из них, вы попадете в архив записей прямых эфиров этой передачи. Потому что все прямые эфиры, вот в данном случае, который сейчас идет прямой эфир, он тоже записывается. И потом он будет выставлен вот там, в этом разделе, который называется «Передачи», в архиве передачи «Надежда для души». И точно так же и любой другой передачи. И там вы можете в этом архиве выбрать передачи по датам, по описанию. Ну, там легко. И еще я хотела бы вам сказать о том, что у нас есть такой хороший раздел, называется «Блоги». Ведущие прямых эфиров ведут свои записи, ведут блоги. Точно так же веду свой блог я, он называется «Блог Натальи Четвериной». И зайдя вот в этот раздел «Блоги», точно так же вы выбираете блог либо той передачи, либо того ведущего. Ну вот в моем случае это просто «Блог Натальи Четвериной» называется. Вот. Вы можете зайти в этот блог и посмотреть записи, которые там ведутся. Я в основном веду записи по мотивам наших передач. Что было в передаче, что-то такое интересное. Иногда я стараюсь как-то лучше объяснить, может быть, как если мне кажется, что не очень четко я смогла какую-то мысль донести. Иногда пишу то, что не успела сказать в передаче. Или, знаете, как иногда как говорят, что хорошие мысли порой приходят потом, да? Вот иногда потом действительно приходят какие-то мысли, и у меня есть замечательная возможность их высказать, выразить в записях, которые я делаю в своем блоге. Но это обо мне. Другие ведущие как-то тоже, наверное, по-своему, но у каждого есть какой-то свой стиль, свои какие-то идеи, поэтому посмотрите, заходите в этот раздел «Блоги» и смотрите. Ну и, конечно же, на нашем сайте много других разделов, в том числе вы можете найти информацию о том, как вы могли бы поддержать служение нашего радио. Напоминаю, что это христианское радио, межконфессиональное, и как все христианские организации, оно может работать, осуществлять свое служение только на основании вашей поддержки. Вот если будет такая поддержка, да, то тогда работа радио будет продолжаться. Если вдруг такой поддержки не будет, ну, в конце концов, радио не сможет продолжать свою работу, потому что, ну, даже сам офис нужно как-то обслуживать. Ну, мы с вами все хорошо понимаем, да, услуги ЖКХ оплачиваем и так далее, и многое другое. Так что вот, дорогие друзья, пожалуйста, не забывайте и об этом. Ну, мне кажется, я, в общем, как бы все сказала, как мне кажется, такой основной, не основной, но тем не менее, мне кажется, я, в общем, высказала как-то, да, что, наверное, надо было сказать. Еще раз напомню номер телефона 8-800-333-1706. 8-800-333-1706 и наш сайт radioteos.fm. И вы можете отправить свои сообщения с нашего сайта. Поэтому, пожалуйста, вот имейте это в виду. Так что вот так, дорогие друзья. Ну, я надеюсь, что вы запомнили. И телефон запомнили, и все запомнили. Поэтому давайте посмотрим, есть ли у нас с вами какие-то сообщения. Так, открываю. Так, я пока ничего не вижу, сейчас я посмотрю. Так, есть сообщение у нас от Марии, пришло буквально минуту назад. Так, давайте почитаем, что пишет Мария. Здравствуйте. Был задан вопрос на нашей группе, почему притчу о блудном сыне можно называть Евангелием в Евангелии? Интересное, да, такое название? Евангелие в Евангелии. Интересно было бы узнать еще и мнение других слушателей радио. Как вы считаете, можно ли так называть эту притчу? Ведь это же маленький кусочек Евангелия. Ну, Мария, собственно, тут и название-то предлагается не просто Евангелие, а Евангелие в Евангелии, да? Поэтому, ну, наверное, то, что это маленький кусочек Евангелия, тем не менее, вот, как бы, знаете, можно сказать, что совсем как бы мини-Евангелие, хотя по смыслу тут все отражено, это слова из Евангелия о том, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Правда? По сути дела, вот, как бы, квинтэссенция, это благой вести, она в этих словах отражена. Поэтому вполне может быть, вполне имеет как бы право такое, может быть, ну, название Евангелия в Евангелии. Но вы спрашиваете, почему, что вот там такого, да? И я согласна с вами, мне тоже было бы интересно узнать, а как на это смотрят наши слушатели. Ну, во-первых, те, кто хорошо знает Библию и прекрасно знают эту притчу, они, наверное, сразу могут высказаться. Но наверняка у нас есть и те, кто, ну, может быть, не очень пока знаком с Евангелием, с Библией. И, может быть, в церковь только так иногда заходил, как бы, может быть, несколько раз. Но знаете как, несколько раз зайти в церковь, это не значит хорошо знать вообще всю, так сказать, тематику, даже вот событийную, я имею в виду сюжетные линии всякие, да, все притчи, о чем говорится в Библии и так далее. То есть это нужно уже так читать Священное Писание, хотя бы читать, я там уже не говорю про изучать, но хотя бы читать его, да, так внимательно, вдумчиво читать, с молитвой просить Господа, чтобы он помог вникнуть, помог понять и помог понять, что это значит для меня. Поэтому давайте мы сейчас с вами как раз на этот вопрос Марии и попробуем понять, что это значит для меня, ну, как каждый для себя, да. И я бы очень попросила вас тоже поделиться вот тем, как вы это видите, что эта притча, вот ее суть, о чем она рассказывает, что она означает для вас. А может быть, она и ничего не означает. Так же тоже может быть, правда? Сейчас я только ее открою. Я сразу могу сказать, что эта притча находится в Евангелии от Луки в 15 главе. Вот там глава начинается с притчи о заблудшей овце, а потом идет, как бы там еще потом притча идет о потерянной драхме, а такая совсем маленькая. А потом уже, вот, собственно, основной объем вот этой текст этой главы как раз и занимает вот эта притча о блудном сыне. Сейчас давайте мы с вами откроем 15 главу Евангелия от Луки. Так, открывайте, дорогие друзья, свои Евангелия или что у вас, Новый Завет, может быть, Библия, вот у кого что есть. Те, кто сейчас имеет возможность, так сказать, сидит около компьютеров, да, ну, совсем просто вы можете или открыть онлайн Библию, или просто в поисковике набрать словами притча о блудном сыне, да. И, пожалуйста, откроется вам эта притча, этот текст откроется. Ну, вот я его открыла. Значит, глава 15, начиная с 11 стиха. Давайте мы прочитаем эту притчу, потому что действительно у нас, ну, не все читают Евангелие, правда? Итак, вот я уже говорила, что глава 15 Евангелия от Луки начинается с притчи о заблудшей овце. И вот с 11 стиха начинается вот эта притча о блудном сыне. И, собственно, вот этот 11 стих и начинается со слов «еще сказал». Вот это «еще сказал» имеется в виду то, что он уже рассказывал притчи, и еще вот он рассказал притчу, да, вот «еще сказал». У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. То есть было два сына, да? Так вот, значит, младший пришел к отцу и сказал: «Дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. Я напомню, что свинья вот в израильском народе почитается животным нечистым, поэтому для израильтянина это, знаете, вот такое очень, как бы, такое очень постыдное занятие — пасти свиней. Но вот этот вот младший сын, он рад был, что какая-то работа у него есть, и рад был наполнить чрево свое рожками или рожками. Там было какое-то такое растение, которым как бы вот кормили этих свиней, которые ели свиньи, но никто не давал ему. То есть даже вот этой еды, которую ели свиньи, ему не давали. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги его. И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он, то есть слуга, сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он, имеется в виду старший брат, старший сын, осердился и не хотел войти. Отец же, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же, то есть отец, сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Вот это вот притча. Итак, значит, когда сын возвращается, вот этот самый блудный сын, отец говорит, принесите лучшую одежду, оденьте его, дайте перстень на руку его. А то есть что это значит? А это значит, что его опять принимают как сына, и он опять получает долю в наследстве. Ведь понимаете, что произошло? Он же уже потребовал свою долю наследства. При живом отце, отец еще жив, а он потребовал свою половину имения. Понимаете, что случилось? Ну, я не знаю, это вот как бы выражаясь современным языком, как если бы, например, пришел бы кто-то и сказал, знаешь что, отдай мне половину, так сказать, вот, допустим, вот ты живешь в квартире, вот если бы ты умер, эту квартиру, допустим, могли бы продать и поделить пополам там, ну, с братом, с сестрой и так далее. Вот ты мне отдай половину, так сказать, причитающуюся мне, а сам или сама живи где хочешь. Ну, вот просто как бы вот на наш, так сказать, на наше время, да, переводя все это дело. То есть, понимаете, что произошло? Ведь как бы вот эта причитающаяся часть, вот эта следующая часть имения, это имеется в виду то, что потом человек получает как наследство, когда отец умирает. Так вот этот младший сын потребовал у живого отца вот, как бы вот эту половину своего, вот свою половину вот этого самого состояния. Вы представляете? А если старший сын так же, тогда отец вообще что должен остаться где? Идти скитаться, как бы бомжом таким становиться? То есть вот что сделал этот младший сын, который потом пошел, так сказать, прогулял все это имение, да, вот он возвращается. И когда он возвращается, он может только надеяться, что отец действительно пожалеет его и хоть как-то его примет, хоть на каких-то условиях, потому что он вообще оскорбил отца, он совершил такое, что вообще просто невозможно. Он нарушил такие основополагающие заповеди, которые в этом народе были и даны были Богом. То есть он явно нарушил заповедь о том, что нужно почитать родителей. И он хорошо понимает, что он сделал, да? И вот отношение отца, что когда этот сын был еще далеко, увидел его отец, сжалился, побежал навстречу ему, да, обнял его, целовал его, не стал слушать его всяких этих как бы извинений и так далее, а сказал, что я принимаю, как бы фактически он говорит вот этим приказанием рабам своим, принесите одежду, оденьте, дайте перстень, обувь на ноги, что он опять мой сын, со всеми правами, которые, так сказать, дает вот это вот сыновство, я принимаю его опять. Так вот, дорогие друзья, вопрос, помните, какой был задан? что вот оказывается, значит, я не слышала такого названия «Евангелие в Евангелии», об этой притче, просто я пока не слышала, как-то не попадалось мне. Но вот кто-то задал, то ли вопрос задал, то ли кто-то из участников этой группы, либо в церкви, либо, может быть, настоятель храма или служитель церкви, там пастор церкви, я не знаю, про какую церковь говорит Мария. Вот, и либо, возможно, это в какой-то такой методической литературе был такой вопрос, как, знаете, иногда такие есть разработки, ну, как типа уроков, занятий, встреч, групп таких по изучению Священного Писания, и там порой предлагаются вопросы. Может быть, это вот что-то из такого рода вопросов. Но, во всяком случае, очень мне понравилось то, что действительно сказано, что это Евангелие в Евангелии. И мне бы очень хотелось узнать, что думаете об этом вы. Сейчас я загляну, может быть, у нас с вами что-то тут еще есть. Нет, пока никаких ответов на этот счет не поступило. А очень жалко. Но неужели у нас никто вообще не имеет никаких мыслей на этот счет? Мне кажется, что здесь достаточно прозрачен вообще ответ-то. Дорогие наши слушатели, ау, слышит ли кто-нибудь меня? Или меня слышит только наша Ирина? Иринушка, я веду передачу для тебя, наверное, потому что пока я не вижу никаких ответов от наших слушателей. Меня, честно говоря, это удивляет. Потому что, ну, как-то мне кажется, вопрос, как это называется-то, ответ-то такой, мне кажется, вполне очевидный. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, это так. Ну, хорошо, тогда давайте я попробую что-то такое сказать об этом, да? Хотя, конечно, мне бы хотелось, вот, чтобы все-таки об этом сказали вы. Прежде всего, сказали именно вы. Ну вот смотрите, вот эта притча. Ведь, собственно говоря, о чем благая весть Иисуса Христа? О том, что Бог послал на землю своего Сына, да? Вот Иисус Христос, этот самый посланный на землю Сын, который вочеловечился, воплотился, родился на земле. И цель Бога какая? Чтобы спасти людей. То есть фактически Бог сотворил людей, и люди были в общении с Богом. Ну, так же, как этот младший сын и старший сын были в общении со своим отцом. Но потом люди нарушили то, что сказал Бог. Они предпочли довериться вот тому самому змею, да, в Эдемском саду, который их искушал, когда произошло вот это самое первое грехопадение. И мы с вами помним, как это произошло. И получилось так, что он как бы использовал часть слов Бога, часть он добавил, исказил и заронил в их умах, в их сердцах сомнения в Боге, в Творце. И люди нарушили ту единственную заповедь, тот единственный запрет, который Бог наложил. Не вкушать плодов с одного единственного дерева в этом огромном прекрасном саду, где было много-много-много всего другого. Они нарушили этот запрет. Собственно говоря, отсюда это выражение-то идет, да, по смыслу, что запретный плод сладок. Вот вроде все можно, нельзя только одно. И вот почему-то именно вот это одно и становится таким как бы заманчивым. И уже все другое не так интересно, не так нужно, как вот именно то, что запретно. Да? Нам всем это хорошо известно. Так вот, посмотрите, что получается. Люди, нарушив, они сами в своих сердцах уже как бы отвернулись от Бога, засомневались в нем и уже пошли прочь от него по какому-то другому пути, не по тому пути, по которому он учил их идти, а они делают другой выбор, да? Ну и затем изгнание из рая. И вот мы, когда читаем Ветхий Завет, мы видим, как все время люди сбиваются и все время они нарушают вот то, что Бог дает им те правила, которые Он дает им для их блага. Вот с каким-то маниакальным упорством люди нарушают и сами себе вот этим причиняют множество страданий, скорбей, боли, много утрат в их жизни, потому что они все время уходят куда-то в сторону, сбиваются с пути. Мы хорошо знаем эту историю. И вот Бог, не потому что люди стали хорошие, люди такие же, как они были, но Бог считает, что вот наступило то время, когда как-то вот что-то такое, может быть, изменилось, и Он может послать в мир своего Сына, и может произойти вот это как бы спасительная жертва Христа, она может быть принесена, и спасение может быть открыто. При этом людям для этого не нужно особенно ничего делать. Они должны только принять вот эту протянутую им Богом руку, ухватиться за нее. Вот сделают они это или нет? То есть, по сути дела, что получается? Что мы с вами, мы все на протяжении всех веков, и мы тоже с вами, вот мы шли по какому-то пути, могли считать себя хорошими людьми. Но если строго подойти к себе, то даже мы, не сидевшие в тюрьмах, не совершавшие преступления, мы можем очень много при таком пристальном взгляде на себя, на свои мысли, на свои поступки, желания и так далее, при внутреннем анализе себя, своего вот этого внутреннего содержимого, мы видим очень много какой-то скверны, что ли, да, чего-то такого не вполне чистого, скажем мягко. И мы понимаем, что, по сути дела, мы, особенно когда начинаем читать Евангелие, мы видим, что мы действительно уходили от Бога. И, может быть, и у вас тоже, как у меня, когда я стала читать Евангелие, возникало ощущение, что так вот, вот, это то, что мне очень нужно, что мне очень близко, что я ищу и никак не могу найти здесь нигде. Как бы вот он мой дом, да, вот мой как бы родной дом, то место, куда я хочу. Вот какое-то очень сильное было такое ощущение, я хорошо это помню. И, ну, разговаривая с людьми, вот я просто знаю, что, ну, может быть, по-другому, в других словах люди это выражали, но очень сходные такие вот впечатления, ощущения очень у многих людей. Так вот, по сути дела, это как раз о том, как в этой притче рассказано, как человек, опомнившись, возвращается. Вот этот сын возвращается домой, к своему отцу. Но он боится, что отец его не примет как сына, но хотя бы вот как наемника. И вы знаете, на самом деле очень многие люди, которые приходят в церковь, они уже находясь в церкви, вот странно для меня это, но тем не менее это так. И я знала таких людей, и разговаривала с ними тоже. Они живут с ощущением, что они вот такие, как наемники, что ли. Не дети у Бога, а наемники, понимаете? И все время над ними какой-то надзор такой суровый. И если что не так, знаете, как вот плеть хлещет этим хлыстом или плетью какой-то такой вот звук, да, как будто прям могут ударить. Вот многие живут как-то вот в каком-то таком странном состоянии, в странном представлении, в странном понимании. Хотя Господь дает нам молитву «Отче наш» и говорит нам о том, что Бог – это наш Отец Небесный, и Он нас любит. И Он поэтому и пошел на то, чтобы взойти на крест, чтобы нас спасти. И для этого Он так продумал вот план нашего спасения. Он как бы сам вышел нам навстречу, как тот отец из притчи бежит навстречу своему вот этому блудному сыну, который все промотал, прогулял, распутничал, вел ужасный образ жизни. И отец бежит ему навстречу и обнимает его. Ведь по сути дела то, что делает Бог, это вот Это тут, мать, очень похоже выражено, вот как в этой притче выражено, через эти образы. Это очень-очень похоже, да? Очень близко к тому, о чем нам, что нам открывает Христос. Открывает так, как больше, наверное, никто во всей Библии так не открыл Бога, что и понятно, потому что кто еще может знать Бога так, как знает Он? Поэтому то, что эта притча, ее действительно можно назвать Евангелием в Евангелии, да, конечно, потому что вот эту самую главную благую весть евангельскую о том, что Бог – Отец, и что Он ждет нас, и, как нам потом говорят апостолы, долготерпит, ожидая, чтобы как можно больше людей спаслось, чтобы как можно больше людей увидели эту протянутую руку, ухватились за нее, пришли к нему, вернулись в отчий дом. Это правда. И в этом плане эта притча, это вот просто про всех нас она рассказывает. Так, ну я сейчас еще... Так. Ага, у нас с вами несколько сообщений есть. Замечательно. Значит, есть сообщение от Иржи. Сейчас я посмотрю. Так, открывайся. Ага, Иржи тут спрашивает еще. А что вы думаете про добавку о старшем брате в этой притче? Там, в принципе, понятно, для чего она. Христос рассказывает притчу с прицелом на фарисеев и книжников. Но если притчи – это как мини-евангелие, то тогда эта добавка уже не очень актуальна там. Я спрашиваю, насколько это сейчас для нас сохраняет смысл и значение? Он имеет в виду добавку про старшего брата. Вот для меня это нужно или так для сведения? Ага, то есть для меня – вот для Иржи, как для человека, который живет сейчас, да, это нужно, но он не фарисей, не книжник, он, видимо, имеет в виду, и как бы для него-то вот это вот значение сохраняется или нет. И дальше он спрашивает, вы как ее к себе применяете? Если применяете, конечно, и всю притчу и про этого старшенького. Дорогие друзья, ну вот еще интересный вопрос про старшенького. Ну, я надеюсь, что вы что-нибудь такое еще как бы вот тоже откликнетесь. Я, конечно, тоже скажу, но мне бы было интересно узнать, что думаете вы. Так, что у нас еще есть? У нас есть еще сообщение. Артемий написал, слышу. А это, наверное, когда я говорила, слышит ли меня кто-нибудь, или только Ирина, Артемий. Да я рада, что вы слышите, я счастлива, что вы слышите. А что вы думаете об этом, вот о том, что эта притча, это как Евангелие в Евангелии? Вот вы как-то так ее воспринимаете, или, может быть, вот сейчас, подумав над ней, ну, мы могли не размышлять об этом. Я, например, вообще вот, если бы не Мария мне написала, то я и не знала, что вот так как бы о ней говорят. Но, в принципе, я согласна с этим названием, как я уже сказала. А вы что об этом думаете? Жду ответа, Артемий. Так, еще у нас с вами есть Ираклий. День добрый. Везде, где Бог – Отец, и Он проявляет свою любовь и милость к нам, как к сыновьям и дочерям, дает так много надежды, уверенности и радио. То, что и значит благая весть. Ну, действительно, благая, радостная такая весть, да, что везде, где Бог – Отец и проявляет свою любовь и милость к нам, как сыновьям и дочерям, вот это дает нам много надежды, уверенности и радости. Спасибо вам, Ираклий. Но все-таки вот вы-то конкретный вопрос, вот как бы вот это Евангелие в Евангелии, как вы это понимаете, и согласны ли вы с тем, что так можно назвать эту притчу? Так, сейчас я еще вернусь туда, чтобы я видела, есть ли у нас с вами какие-то сообщения или нет, пока больше нет таких сообщений. Вы знаете, я бы вот что хотела еще, с чем вас познакомить, что ли. Дело в том, что, ну, я много раз говорила о том, что я очень люблю митрополита Антония Сурожского, его книги, И я хорошо помню, как в свое время они для меня были просто очень важны, когда я... У меня был такой период, ну, так у многих бывает, и порой это бывает по нескольку раз, тогда вот как бы в жизни или там... То есть не один раз. Но бывает так, иногда, что период как бы затягивается, и ты никак не можешь найти себя, что ли, да? Но я не в смысле себя. Но у меня были такие, как-то было такое время, когда мне было сложно, и я не понимала, что происходит, и я приходила в церковь на служение, на собрание, и я слушала проповеди, пела гимны. Ну, понимаете, как-то вот они как бы вот очень редко как бы затрагивали мое сердце почему-то. Вот какой-то был такой период очень такой сложный. И я как раз говорю, что в итоге кончилось тем, что я поняла, что просто мне нужно что-то другое. А другое имеется в виду не огромное количество проповедей или каких-то выступлений, да, порой как, похожих даже бывает, как ну, на лекции какие-то, на беседы. А мне очень важно, чтобы было больше молитв. И, собственно говоря, я нашла это как раз в православном богослужении. Но вот когда вот этот период так очень сложный переживался, вообще Господь очень милостив на самом деле. И в свое время, когда у меня был такой очень такой сложный период, но по другому поводу, он тогда каким-то просто чудом помог мне, так сказать, получить такого пастора на расстоянии, как он так писал, да, пастор на расстоянии подписывался Гирсом, который из Нидерланды. И вот, значит, он пастор был такой не очень большой общины, и он очень хорошо меня поддерживал в то время, не только меня, многих. Но и он всегда присылал какие-то еще и личные, пусть не такие не очень большие, но всегда такие письма. И очень как бы не забывал, что у тебя происходит в жизни, да, вот твои дела. И вот когда был какой-то вот такой период сложный, а я уже до этого где-то читала о том, что будет такое время, когда очень сложно будет найти духовника, и тогда большую роль будет играть такая хорошая, добротная христианская литература духовная. И вот как раз книги митрополита Антония Сурожского, они вот такую большую роль сыграли в моей жизни. Я очень люблю его книги. Они действительно прям, вот они говорят к сердцу. Ну, видимо, потому что человек очень как бы чистый, и он сердцем как раз и открывается. Наверное, поэтому еще так. И дело в том, что я как раз, ну, я читаю его часто, а сейчас же мы проживаем с вами недели, подготовительные недели. У нас с вами впереди Великий пост, и вот сейчас идет вторая такая подготовительная неделя перед началом Великого поста. И, кстати говоря, я думаю, что этот вопрос об этой притче о блудном сыне, он неспроста, потому что вот та неделя, которую мы сейчас проживаем, она, собственно, вот в воскресенье как раз... Была вот эта неделя, воскресенье, в православии воскресенье называется неделя, да? И это, с одной стороны, как бы завершение, точка на предыдущей неделе, а с другой стороны, это первый день следующей недели. Мы с вами привыкли, что первый день недели – это понедельник. На самом деле нет. Первый день – это воскресенье. И поэтому получается, что когда мы в воскресенье с вами, вот перед тем, как нас... как бы распустить, да, вот этот, когда мы, заканчивается богослужение, мы с вами уже, так сказать, выходим из храмов, из церквей, и вот нам как бы такое напутственное слово говорят, да. В православии, как правило, это проповедь такая, она бывает не очень длинная, ну, по-разному бывает, но чаще всего она не очень длинная. Но, тем не менее, это такое, как напутствие на неделю. Вот первый день недели начинается с такого напутствия, и... Это помогает нам прожить вот эту следующую неделю, которая как бы начинается уже вот как бы вот в этом духе, что ли, таком добром, да, евангельском. И вот как раз неделя блудного сына. Поэтому, собственно говоря, вот мы с вами с этим напутствием на основании этой притчи и живем. И в связи с этим я читала то, что писал митрополит Антоний Сурожский, ну, в том числе об этой притче, потому что, ну, я уже говорила, что воскресенье – это как раз вот неделя о блудном сыне, и чтение как раз этой притчи и так далее. Так вот, что писал митрополит Антоний? Он писал о том, что, ну, к сожалению, я не... Если бы вы написали заранее, я бы вам просто прочитала. А так я по памяти вам скажу кое-что, вот то, что мне осталось в памяти, для меня таким вот знаковым, что ли. Он писал о том, что вот это Евангелие, притча вот эта о блудном сыне, она говорит не только о грехе и о покаянии, то есть о том, что сделал этот младший сын, и о том, что он раскаялся и пошел к отцу. Она говорит еще и о прощении. Отец прощает его, да? И точно так же Бог дарует нам прощение. И вот когда этот блудный сын настрадался, он почувствовал себя совершенно одиноким, ну, потому что у него денег уже нет, ничего нет, он нищий, да? И друзья его, видимо, с которыми он гулял, от него отвернулись. И отверженность, потому что, ну, его вообще отправили пасти этих самых свиней, даже он голодал там, его даже и не кормили, что вообще просто не, уму непостижимо, как это так человек работает, его даже не кормят, но тем не менее. И вот он, испытав все вот эти унижения, да, лишения, страдания, разного рода страдания, и психологические, в том числе не только физические, да, моральные, там, психологические. И вот он принимает для себя, он раскаивается и отправляется к отцу. И вот он еще далеко. А отец, который, наверное, знаете, как мы, когда детей нет, кто-то стоит около окна и смотрит, надеясь увидеть знакомый дорогой силуэт, да, так часто бывает. Или иногда даже у нас не хватает терпения и сил находиться дома, и мы одеваемся и выходим к подъезду, и где-то вот тут вот ждем, чтобы, ну, скорее увидеть. Вот если мы волнуемся, особенно очень сильно мы волнуемся, может быть, поздно или как-то. И вот отец, видимо, он выходил на эту дорогу и смотрел, не идет ли сын. И я просто даже, знаете, вот какие-то фильмы, вспоминаются образы из детства, когда я помню бабушку свою, которая стояла и так, знаете, ладошкой так прикрывая глаза от солнца, так вглядывалась. Идет ли Наташенька, внученька, идет ли она с подружками с речки, или она там не идет, потому что время обеда уже. А подружки Наташенька там где-то носятся, бегают, еще девчонки, часов у нас не было на руках, мы так ориентировались, знаете, проголодались, значит, убежали, а если не проголодались. То есть вот какие-то образы такие очень знакомые всем, я так думаю. Так вот, и вот этот вот отец точно так же. И вот эта любовь, которая видна даже в том, что он увидел сына издали, понимаете? Но если нет этой любви, то... Но вряд ли кто-то будет вот так куда-то там вглядываться, бежать и так далее. Да, вот эта любовь, милость, прощение. И, понимаете, вот мы можем тоже себя проверить с вами. Ведь как часто бывает, когда что-то происходит в нашей жизни, ну и на какой-то конфликт у нас происходит с кем-то, да? И вот когда... Мы встречаем этого человека, который возвращается, ну так в кавычках, из небытия, мы с ним, может быть, разорвали отношения, да? И вот у нас появляется возможность его увидеть. И вот он возвращается из этого небытия, из этой далекой страны. А каждый из нас побывал в этой далекой стране, куда нас уносит грех, да? И вот этот бывший наш друг... Может быть, бывший дорогой человек, да, для нас, может быть, знакомый там, или кто-то родственник какой-то. Вот как мы его встречаем? Вот так мы его встречаем или не так? Вот мы говорим очень часто, что мы любим, да? Вот наша любовь, она какая? Она твердая, в смысле верная, или ее очень легко поколебать? Или это наша любовь очень легко обращается в ненависть, в желание отомстить. Мы вчера говорили вот про то, что, может быть, там какое-то желание отомстить возникает и так далее. Совместима ли любовь с желанием отплатить, отомстить, наказать? Вопрос. И каждый на него ответит себе сам, наверное, да? И митрополит Антоний замечательно об этом пишет. Мне очень жалко, что я не могу вам прочитать. Я просто вот те мысли, которые он как бы заронил в меня, и о чем я как раз тоже размышляла вот в эти дни. И он там, по-моему, пишет о том, что вот когда мы видим, как-то мне это особенно было, вот я даже себе представила, когда вот я вижу, вот идет в мою сторону человек, который, ну, когда-то был очень близким человеком, а потом стал далеким. Может быть, ранил, может быть, обидел, может быть, еще что-то. Вот что в сердце? Та любовь, которая была когда-то, сочувствие, жалость, желание успокоить, радость от того, что возвращается. Готовы ли мы открыть объятия, пойти навстречу? Что мы ждем? Мы хотим как бы сразу показать, что все хорошо, и мы рады? Или мы ждем, чтобы человек раскаивался, просил прощения раз, и два, и три, и десять раз? Вот что? Да, он когда-то оказался, может быть, неверен в дружбе, может быть, в любви, в чем-то, в каких-то отношениях. Может быть, что-то он плохо сделал. Но прошло время уже. Вот мы-то что сохранили в своем сердце? Какое отношение? И вот в связи с этим вопросом, который был, по-моему, Иржи его задавал об этом самом старшем брате. Зачем вообще это в этой притче, этот персонаж, и нужен ли он нам? Ну, там фарисеям, да, это нужно, потому что они считали, как бы смотрели свысока на всех тех, кто был, по их мнению, грешнее, чем они, да? А нам-то для чего это? Вы знаете, вот как раз митрополит Антоний обращал внимание на то, что мы очень часто очень похожи на вот этого старшего сына. И очень часто ведем себя, как именно этот старший сын, и который не разделяет вот этого ликования отца, а он хочет понять, а чему так радуются-то? И не хочет даже войти в дом, узнав, что вернулся вот этот младший сын, который когда-то ушел из дома, забрав какие-то там средства и так далее, и так далее. Понимаете? Вот это проверить себя. Я думаю, что вот этот образ старшего сына, и Господь, конечно же, не только для фарисеев это рассказывает, эту притчу. Понимаете? Дело в том, что вот этот брат, он приходит, преодолевая стыд, страх, раскаиваясь в том, что он делал. И вот большая радость. Вот этот старший сын, он сможет преодолеть то, что в нем бурлит. Вот ту нечистоту, ту муть, которая поднялась со дна его души. И приобщиться к этой общей радости. А Господь говорит, что больше радости на небесах об одном грешнике, каявшемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Вот получается, что этот старший брат – это как раз один из таких праведников, не имеющих нужды в покаянии. И очень часто, к сожалению, мы так плохо воспринимаем согрешившего человека, который даже не против нас согрешил, а вообще плохо поступил. Мы не видим в нем своего собрата, понимаете? Мы видим в нем подсудимого очень часто. И можем тоже сказать, там, ну типа, как говорит старший брат, «твой сын». Он не говорит «мой брат», он говорит «этот твой сын». Как страшно он говорит. Очень страшно он говорит. И вот это большой вопрос, как поступим мы. Поэтому это очень актуально, Иржи, очень-очень и очень. Готовы мы тоже дать перстень? Готовы мы опять принять в братья? Понимаете? Тем более, что сами-то мы точно такие же в прошлом. Да и сейчас большой вопрос, что и как. Но, дорогие друзья, время наше подошло к концу. Мария, спасибо вам большое за то, что вы обратили нас к этой притче, и за то, что мы могли об этом, обо всем поговорить. Очень хочется надеяться, дорогие друзья, что мы с вами еще подумаем об этом. Ну, а сейчас я прощаюсь с вами, благодарю Ирину, еще раз спасибо всем вам, благословения вам всем, дорогие, и до встречи завтра.